русский флагман издал приказ номер 145. При встрече с турецкими военными судами первый неприязненный выстрел должен быть со стороны турок. Но то судно или суда, которые на это покусятся, должны быть немедленно уничтожены. В заключение я должен сказать, что, имея таковой отряд под командой, мне ничего не остается более желать, как скорейшего разрыва со стороны России с Турцией, и тогда я убежден, что каждый из нас исполнит свое дело. На третий день похода эскадра была близ отрубистого мыса. За мысом крылся вход в порт Амастро. Отсюда началось движение вдоль Анатолийского берега, изрезанного бухтами и бухточками, всхолмленного и гористого, ущелистого, со множеством неглубоких речных устьев. Отсюда начались поиски неприятеля, на стороне которого были штормы и туманы, хотя и обычные об эту пору, но особенно гневные и густые именно в районе Амастро-Керемпе. Как отмечено в документах, эскадру снарядили по нормам военного времени. Но, как случалось нередко, не все доделали до конца. Об этом свидетельствует современник. Его свидетельство добавляет еще один штрих к облику Нахимова. «Крейсерство это было в холодную и бурную осень», рассказывает в своем дневнике лейтенант Ухтомский. Нахимов несколько раз требовал для матросов своей эскадры фланелевых рубашек, но их почему-то не отпускали. Тогда Нахимов сказал решительно, что он до тех пор не наденет на себя пальто, пока матросам не пришлют теплого платья. И сдержал свое слово, несмотря на то, что в то время здоровье его было расстроено. Примечание. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 174, опись 1, дело 2, лист 13. Надо было обладать громадной волей и тем повышенным чувством служебного долга, какими обладал Нахимов, чтобы не только крейсировать, борясь со стихией, но и, вопреки стихии, развлекать команды непрестанными учениями. Нахимов и на сей раз не изменял своему методу повышения боевой готовности. При этом Павел Степанович одолевал естественное, впрочем, молчаливое, недовольство подчиненных. Мичман Обезьянинов и 40 лет спустя помнил, все это утомляло только и сильно стало надоедать. Среди прочих столь приевшихся учений бывали и ружейные. Мичман отмечает, в то время корабельные команды наши вооружены были чуть ли не кремневыми ружьями, пистонные еще только вводились. Примечание. Еще до войны при Лазареве была сделана попытка сдать в архив кремневые ружья и вооружить флотские экипажи дальнобойными штуцерами. Деньги были отпущены из черноморских сумм. Заказ сделан в Бельгии. Военпредом поехал туда черноморец, капитан второго ранга. Оружие было изготовлено, но привезли штуцера в Петербург. Они остались там, говорит историк флота, и не дошли по назначению. Нахимов, несомненно, обладал тем запасом воли, которая одна только позволяет не уступать ни часу и ни шагу в однообразной и впрямь муторной при всей ее неизбежности и необходимости боевой подготовки. Прибавьте, что адмиралу не разрешалось нападать, а разрешалось лишь наблюдать. Не у моря, а на море приходилось ждать погоды. Павел Степанович, конечно, испытывал такое же желание сразиться, как и его подчиненные. А тут еще и Корнилов прислал многозначительную весточку. Чем черт не шутит, может, и доведется свалять дело вроде Наваринского. К тому же турки частенько как бы дразнили неприятеля. Нахимов должен был останавливать и осматривать султанские суда. Будет обнаружиться военный груз, конфисковать. Коль скоро русские не стреляли, турки не проявляли охоты подвергаться обыску. Наглость. А почему бы и не попытки, вполне понятные, поскорее исполнить свои обязанности? Один из таких наглецов задумал проскочить под носом эскадры. По нему пальнули 5 раз кряду. нарушение дисциплины.